говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, сегодня с большой радостью я приветствую протоиерея Василия Келиша, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы, подворье Степана Махрического монастыря. И наша беседа выходит в эфир в праздник Святой Живоначальной Троицы. Наверное, главный праздник нашей церкви, если говорить о церкви, еще называют этот праздник днем рождения церкви, икона Святой Троицы, как ни называют ее, как бы символом нашей веры. И даже есть такая поговорка: если есть Троица, то есть Бог. А мы знаем еще одну фразу: воззрением на Пресвятую Троицу побеждается страх ненавистной розни мира сего. Именно для этого преподобный Андрей Рублев и посвятил преподобному Сергию Радонежскому эту икону, этот образ, чтобы воззрением побеждали ненавистную рознь. Откуда эта ненавистная рознь в нашем мире?
Господь говорил, что мир, он во зле лежит. Надо сказать, что в Священном Писании есть несколько понятий мира. Мир как творение Божие, как красота, проявление божественной любви. Мир, который сотворил Бог изначальный, в котором не было ничего скверного, все было весьма зело. Второе понятие мира – мир, который поврежден грехом, мир, который во зле лежит, о котором говорил Господь. И, наконец, третье понятие мира – мир, который внутри вас. Вот то понятие богослужения нашего, когда всякий раз мы слышим на праздник Пасхи в воскресном Евангелии: Господь, являясь своим ученикам, вновь и вновь благословляет их. Мир вам, мир мой даю вам. И этот мир, он как бы входит в наши сердца. И во время богослужения также священник неоднократно благословляет. Мир вам. Вот это внутренняя, так скажем, гармония мира, о котором говорил еще преподобный Серафим Саровский. Как нам спастись? Стяжи, дух мирен.
Эти категории понятны, но часто люди не церковные, они говорят: Господь создал все хорошо, зачем Он создал зло и откуда это зло, собственно говоря, взялось? Мы знаем историю домостроительства, мы знаем историю грехопадения, но не проще ли Богу было сотворить мир добрым?
Бог – это любовь, а любовь, она никогда никого не программирует, не заставляет. Любовь – это свобода. И вот самое ценное, что нам дает Бог, это свободный выбор. Выбери жизнь или выбери смерть. Все зависит от нас. И зла как такового, его не существует. Зло, оно нематериально. От нас зависит, что мы, как мы проявимся в той или иной ситуации. Мы можем сотворить добро, и напротив, человек может из самого ценного, самого прекрасного сотворить вокруг себя ад. Удивительно в этом плане и для нас душеполезно поучение преподобного Исаака Сирина. Он как бы размышляет о рае и аде. Для нас это очень актуально в том плане, что мы все хотим рая, но не понимаем, что такое рай. И вот он как бы задает вопрос и отвечает: как любовь может сочетать в себе рай и ад, как Бог любовь может одних приговорить к вечной радости, другим преподать вечные мучения. И объясняет, что для Бога нет понятия рай и ад, нет понятия злого существования или доброго. Бог – это любовь, а вот для нас есть. Ну, такой самый яркий пример. Вот сейчас лето, мы загораем на солнышке, получаем прекрасное здоровое состояние, да, витамины. Но если ты нарушил закон, уснул под палящим солнцем, ты получаешь ожог. И то же солнышко, которое всех радовало своим теплом, для тебя это будет страшно, потому что убежишь от солнца. Не вина светила, моя вина, что я нарушил закон. Рай, который окружает всех вокруг, для меня является адом. Вот почему иногда люди заблуждаются, когда думают, что вот Бог попускает. Нет, это все в нашей власти. Бог дал нам законы духовные, физические. С физикой мы дружим, мы понимаем с самого детства. Не трожь кипяток, получишь ожог. Получишь ожог, сразу получишь. Прыгнешь с второго этажа, получишь перелом, сразу получишь. А духовный закон не так работает. Закон духовный – это закон любви. И иногда Бог попускает, он как бы дает нам время для размышления. Один раз предупреждает, второй раз, третий раз. И вот когда до нас не доходит, или иногда Бог включает такие процессы в нашей жизни, чтобы мы осознали самое главное. Вот у моего знакомого священника совсем недавно они проходили такое испытание. Их дочка 8 месяцев открыли, что у нее вот рак почки. Ну, теперь, конечно, все это прошло, 2,5 года они лечились, теперь, слава богу, это все осталось позади, но вот я как-то при встрече с батюшкой задал им вопрос: вот скажи, дорогой, ты, наверное, задавал Богу вопрос, почему? За что, Господи? Он говорит: да, отец Василий, неоднократно задавал, но я стал больше молиться, стал больше служить, как-то так вот успокоился. А потом оказывается, что когда они вступали в брак, то их родители, бабушки с дедушками, были очень против. И между ними такая вот была распря, вражда была. Вот так получилось, что когда матушка с ребеночком легла в больницу, они были там практически большее время, только на пару дней их выпускали. Бабушки с дедушками были вынуждены часто приезжать. Они с Украины тогда приезжали. И по 3 месяца, по 3,5 года находились рядышком. И получилось чудо. Вот это маленькое солнышко, Василисушка, она всех вокруг связала. Получилось, что одна такая для нас общая трагедия, рак, это болезнь страшная, в итоге явилась вот таким добром для всех нас. Бог через худшее, худшее для нас, да, в этот момент, Он ведет нас к лучшему. Как безумного малыша родители ведут к стоматологу, а он кусается, брыкается, не слушается, но как только ему окажет медицинскую помощь, тот же малыш уже всем улыбается и благодарит этого врача. Вот так и Бог действует всякий раз.
Но он, наверное, все-таки предполагает, что именно так произойдет, что человек не обратится в худшее, потому что разные люди имеют разные устроения, бывают испытания, даже самые слабые, незначительные, не такие, о которых вы только что сказали, а человек уже не способен не только их понести, он готов убить всех ближних, и ближние ожесточаются, ведь правда?
К сожалению, мы иногда не понимаем даже самой цели нашей жизни. Для чего мы живем? Нам кажется, что наша жизнь, она вот такая яркая. Я вот стал уже замечать, что вот все вокруг, особенно вот радио. Вот есть радио «Вера», радио «Радонеж», прекрасные радиоканалы, но их очень мало людей слушает. Потому что включаешь русское радио, там еще какое-то, там везде лозунг один. Ну, наконец-то выходные, оторвемся по полной. Жизнь одна, живем на полную катушку. А потом что? Как? Для чего ты живешь? Цель какая? Вот это самый главный вопрос, который мы должны вновь и вновь себе задавать. Для чего? Какая цель? Что будет потом? А когда ты понимаешь, что цель нашей жизни совсем в другом русле, мы каждую божественную литургию слушаем третий антифон: «Во царстве твоем заповедью блаженств». Блажение нищие духом. Самые счастливые. Кто счастлив? Тот, кто нищ духом, кто осознает, что без воли Божией, без помощи Божией, он пуст, он ничего не имеет в себе, только грехи. Я беру свою детскую фотографию, смотрю, говорю: Господи, какая же красота. Вот, это божественный промысел. Здесь нет злобы еще, душа и тело одинакового возраста. А потом смотришь на себя, а вот я нынешний вот такой гордый, эгоистичный, раздражительный. Откуда все это взялось? Это уже я взрастил себе, потому что в какой-то момент я говорю: а зачем мне Бог? Я Бог, живу как хочу, делаю что хочу. И вот в этом трагедия нашего мира, что мы не понимаем. В таинстве крещения начинается вот эта жизнь, подлинная жизнь во Христе, о которой говорит Господь: я путь, я истина, и я настоящая жизнь. Вот только вкусив вот этой сладости божественной, только тогда ты по-настоящему живешь, как в таинстве причащения. Мы причащаемся и вот читаем в благодарственных молитвах: чувств моих просвети пятерицу, очисти мои чувства, да. И самое главное, мы просим, чтобы Господь сподобил нас истие Его причаститься, по-настоящему причастить, по-настоящему вот увидеть вот этот свет, о котором еще апостол Павел пишет. Он настолько живет, и благодать Божия настолько в нем проявляется, он настолько постигает Христа, настолько углубляется и растет во Христе, что в какой-то момент он может сказать, это мог апостол Павел сказать: живу уже не я, но живет во мне Христос. Это совсем другое понятие жизни. Жизни, когда ты растешь в меру христианства, с таинства крещения начинается зачаток вот этого христианства, а затем школа. Школа, как в школе мы учимся жизни, а затем выпускной вечер. Выпускной вечер – это не конец жизни, это только начало. Школа готовит нас к настоящей жизни. Вот так и здесь, с таинства крещения, мы готовимся к встрече со Христом. Смерть – это выпускной вечер, и потом тебя встречает Христос. Любовь тебя встречает. Не Бог судья грозный, не милосердный, а любовь божественная. Я никогда не забуду, как однажды мой духовник, когда я был в таком страшном унынии в одесской семинарии, что-то напало на меня такое вот, и хотелось все бросить, уйти. И вот он посмотрел мне в глаза и сказал: если бы ты знал, как тебя Христос любит, знаешь, как Он тебя любит? Я говорю, батюшка, как? Он говорит, вот представь себе, Христос, Бог, Он как профессор. И вот Он сначала задает тебе самый сложный вопрос, потому что видит, что ты можешь на него ответить. Он желает этого. Ты не можешь ответить, тогда Он тебе задает попроще вопросик. А потом еще самый простой вопрос. И когда ты на это растерялся и не можешь ответить, Он тебе задает самый простой вопрос. Ну, хоть как предмет наш называется, хоть какого цвета учебник. Вот так тебя любит Бог. Вот так, мои дорогие, нас всех любит Бог. Поэтому нам ни в коем случае нельзя унывать, а нужно радоваться вот этой жизни, радоваться нашей сопричастности Христу, радоваться тому, что храмы открыты, что мы можем участвовать в таинствах. И самое главное, суть всей нашей богослужебной жизни, участие нашего, всех наших молитв, это участие в самом главном таинстве, таинстве причащения, соединения с Христом.
Прекрасно сказали, но я не соглашусь, наверное, с тем, что аудитории наши слишком малы. Насколько я знаю, Радонеж слушает очень много народу, и вот по опыту люди, приобщившись один раз вот этой духовной жизни, пусть в очень малой степени, пусть посредством радиопередачи, они уже с большим трудом прерывают это общение. Это, я считаю, великое подспорье, особенно тем людям, которые лежат сейчас, не могут по каким-то причинам посетить храм. Я считаю, что это Божье чудо, что существует такая возможность сегодня приобщаться. Может быть, в меньшей степени телевидение, даже православное, потому что смотришь, иногда как бы размывает все равно смыслы, когда ты и смотришь какую-то фигуру. Может быть, батюшка не так одет, может быть, он не так смотрит или как-то не так выглядит. Отец Василий, вы прекрасно сказали, но вот я напомню все-таки еще слушателям изречение Иммануила Канта, он был лютеранином, что две вещи свидетельствуют о Боге. Это нравственные чувства во мне и звездное небо надо мной. Звездное небо мы все видим. А нравственные чувства в человеке – это именно то, что Господь вложил. Ну, почему мы ему изменяем часто?
Понятие образа и подобия Божие в человеке. Вот образ Божий, он неизгладим в нас. Что такое образ Божий? Это, так скажем, причастность человека к Богу, когда мы читаем в книге Бытие. «И сказал Бог, сотворим человека по образу, по подобию нашему, сотворим его мы». Бог творит равного себе. И вот то, что мы общаемся, то, что мы творим, удивительно, как уже в Ветхом Завете, в книге Бытие, Бог приводит животных к Адаму, и Адам сам нарекает имена. И вот святые отцы пишут, как бы в этом образ Божий проявляется, что Адам, наделенный мудростью величайшей, он являет как бы Бога для земли. Он тот мост, который соединит через свое обожение, приближение с Богом, соединит все вокруг, так скажем, преобразит. Вот тот Христос, который проявился на Фаворе, это как раз вот преображенное тело Адама. Адам также светился вот своей благодатью, внутренней своей вот этой красотой. Но грех все исказил. И вот образ Божий, он неизгладим, он в каждом из нас. То, что в нас есть, как пишет отец Тертуллиан, что душа человека в природе своей, она уже христианка. И рождается ребенок, в нем все есть. Все есть, благодать есть. Я вот даже по своим детям вижу. У меня там Нинка самая маленькая, бегает там под двухъярусной кровати наверху. И вот наступает момент, когда сил не хватает, и вот она начинает, папа, мама зовет. Только протягиваешь руки, она тут же прыгает. Откуда в ней такая вера? Она есть в нас. И ребенок заходит в храм, он начинает целовать иконы. Все это происходит. Ты удивляешься, вот эта чистота, она изначально в нас есть. Как Бог дает физике нашей, малыш, у него слюнка, она обеззараживает все вокруг. Всякие царапины, они залечиваются быстро. Все быстро исцеляется.
Само собой.
Да. А вот в духовном плане то же самое есть. Но наша беда, что мы это теряем. Грубо скажем, вот представьте себе такую картину. Мама с папой учат ребенка ходить. Они становятся сначала близко, и вот ребенок как бы поддерживает его, а потом все дальше и дальше и дальше. И ребенок начинает плакать, набивает первые шишки, ссадины. Но это должно быть. Человек сам должен усвоить все это, сам должен развить все. Вот так и Бог. Он вначале дает, как святые отцы пишут, что есть благодать предваряющая. Благодать, которая действует над всем миром. Она есть и у протестантов, и у сектантов, у всех. Она предваряет, открывает как бы человеку вот этот духовный мир. А затем твой выбор. Ты сам уже раскрываешь себя в той или иной степени благодати Божией. Поэтому образ Божий у нас неизгладим. Святитель Григорий Богослов пишет, что образ Божий – это бесценный дар. Он всем нам дан, а подобие надо достичь. Мой небесный покровитель, Василий Великий, пишет: «Я тварь, творение Божие, получил задание стать Богом». Подобие – это мое движение, акт моего движения ко Христу, моя работа над ошибками.
Конечно, это нельзя получить самим собой без посредства Божественной благодати. И в праздник Святой Троицы, вот мы на второй день совершаем сошествие Святого Духа на апостолов, именно вы сказали хорошо о втором Адаме, когда в тропаре гряды Господь на вольную страсть, Адама воззвати, воззвать этого первого Адама от греха. Но получается, что сошествие Святого Духа, когда рождение Церкви мы совершаем, оно как бы восполняет служение второго Адама, Христа, на земле. Без этого не было бы полноты, не было бы церкви. Вот часто о церкви как таковой забывают люди, даже исповедующие символ веры. Они говорят: Бог у нас есть, мы можем в храм не ходить, мы веруем. А зачем нам церковь? И о том, что Господь создал именно церковь, и в символе веры говорится, что мы веруем в церковь, все забывают. Почему?
Господь говорит: «Создижды церковь моя, ворота ада не одолеет ее». Вот понятие церкви, оно гораздо шире. Например, если святитель Филарет Дроздов в своем катехизе пишет, что церковь есть общество людей, собранных таинствами, верой, священством каким-то, да, гораздо глубже о церкви говорит наш славянофил Алексей Степанович Хомяков. Он уже совсем иначе трактует церковь. Церковь есть единство благодати Божией, собранной во множестве разумно свободных существ, покоряющихся этой благодати. Вот это совсем более глубинное понятие церкви, что человек может зайти в храм, но он не в церкви, он не в единстве благодати Духа Святаго. И вот праздник Пятидесятницы – это как раз есть вот эта благодать Духа Святаго, которая сходит на всех нас. Она сошла на апостолов, а их в лице они стали ловцами всех человеков. Они привели благодать Духа Святаго, они смогли рукополагать, поставлять других епископов. Чем отличается, например, протестантизм от православия? История. Кто-то из них может сказать, как они получили священство. А православный священник может сказать. Мы можем перечислить всех архиереев, да, которые нас рукоположили. Патриарх Тихон, патриарх Сергий, патриарх Алексий, патриарх Пимен, патриарх Алексий, патриарх Кирилл. И затем на проскомиде священник поминает архиереев, которые его рукоположили. И вот так вот происходит преемство благодати Духа Святаго. И каждый священник, диакон, он в таинстве хиротонии рукоположения, он также претерпевает свою Пятидесятницу. Какие слова страшно читаются. Благодать Духа Святаго, не мощная, врачующая, оскудевающая, восполняющая, пророчествует тебя, благовеншего, и по диаконова диакона или диаконова пресвитера. Помолюсь бы о нем, братья, да придите на него благодать Пресвятаго Духа. И вот вся церковь молится, полнота молится о том, что Дух Святой сошел. И действительно происходит чудо. Я вот как в прошлом секретарь Архангельской епархии всегда замечал, насколько вот благодать Божия преображает человека. Был диакон, дедушка, и вот он все путает. Так у него все это сложно получается. Постоянно за ним следить. И вдруг владыка говорит: вот, надо его руку положить. Происходит хиротония. И он становится таким благостным священником. Все тихо у него, спокойно. Вот так бывает. Это чудо, благодать Божия вот так действует. Ты понимаешь, как человек меняется. Его естество не меняется, но что-то происходит. Духовное, так скажем, преображение человека происходит. Вот так действует благодать Духа Святого. И Дух Святой жив. И сейчас очень это чувствуется. Вот была Пасха, и начиналась литургия. Мы всегда возглашали: «Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправилась, в очень гробе живо здорово, была полнота». А теперь вот уже не читает стропарь Пасхи, и так хочется наконец-то просить: «Царю небесному, утешлю души, приди и вселись овны». Так нам не хватает. Это действительно день рождения всей церкви, полноты церкви, единения Духа Святаго во множестве, как я говорил, свободно разумных, всех нас, покоряющихся по своей свободе, по своему разуму, разумному выбору. Мы покоряемся этой благодати, как апостол Павел пишет о соработничестве, благодати Божией с человеческим естеством. Как это происходит? Апостол Павел пишет: «Благодатью Божию я есть то, что есть, и благодать во мне не была тщетна». Но он пишет, как это происходит: «Но я больше всех потрудился». Надо трудиться. Ты как бы осознаешь, что благодать Божия, она дает тебе вот эти духовные внутренние силы, но и наше естество тоже должно соработать Христу. И мы знаем в истории апостола Павла, что был момент, когда он в какой-то период своей жизни просил Бога, чтобы Бог убрал у него пакостника, да, ангела-сатанина, который мешал ему еще больше проповедовать, еще больше ему служить. И услышал голос: «Довлеет достаточно благодать моя, которая в тебе, потому что благодать моя в немощи совершается». Почему для нас это важно? Чтобы мы с вами не возгордились. Потому что в какой-то момент мы скажем: «Вот, я могу то». А Бог показывает, что без воли Божией вы ничего не можете. Благодатью Божией. Ты трудишься, ты как бы живешь делом Христовым. А Господь дает вот эти силы. И даже вот что такое промысел Божий, да? Промысел Божий. Есть непрестанное действие, никогда не перестающее действие благодати Божией. Как Бог промышляет, как Он дает нам эти силы. «Всякому добру, — пишет святитель Филарет Дроздов, — с помощью стоит, а возникающее от удаления добра зло пресекает, когда нас заносит куда-то. Он или явно пресекает, или удаляющийся от добра зло пресекает и направляет благим последствиям. Помогает нам. Наше же зло возвращает, как бы преобразует его для добра».
Человек в крещении получает печать Духа Святаго, священник миропомазует новокрещенного. Второй раз, как мы знаем, мирянин может получить этот дар, это помазание в момент венчания на царство. Сейчас этого у нас нету. Но вот тот Дух Святой, который получили апостолы и который Господь дал в Сионской горнице, тот ли это единый Дух, который все животворит и который мы прославляем в праздник Святой Троицы, и для чего необходимо было апостолам получить еще один раз, как бы? Ведь Господь сказал: «Посылаю вам Дух Святой» еще до праздника Пятидесятницы. Что такое благодать, которую дает архиерей, скажем, при рукоположении священства? Многие избиваются здесь, как бы, и говорят: вот не есть ли это некое магическое такое рукоположение над людьми? И чем различаются вот эти дары Святаго Духа?
При встрече с самарянкой Бог открывает великую тайну. Удивительно, апостолам еще не было так открыто. И вот самарянской жене, мы знаем, что она была далеко не праведницей, грешницей. И Господь видит ее сердце и открывает ей великую тайну. Бог есть Дух. И вот всюду, теперь отныне возможно поклоняться Богу всюду. Благодать Духа Святого, она действует везде. И есть дары Духа Святого, которые особым образом были преподаны ученикам. Святитель Григорий Богослов пишет: «Удивительно, как Христос видимым образом явился и был для нас примером, как Он пишет в Евангелии: „Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, не просто придите, а придите и научитесь от меня, потому что я вам показываю, вот как надо жить, чтобы вы увидели, да, все на то, что мы ссылаемся, на наши глаза, руки, ноги, все нам мешает спастись. А Господь вот показывает, как это можно сделать». Преподобный Иоанн Дамаскин пишет, что Господь унаследовал естественные беспорочные страсти. Он хотел есть, хотел пить, он радовался, он прослезился. Все человечество было воспринято им. И у нас есть вот этот пример, потому что Бог по-настоящему принял свое человечество. Бог стал человеком, во всем подобный нам. Он умер за нас, и своей смертью Он как бы открыл нам жизнь, открыл нам Царство Божие, Царство Небесное. И вот святитель Григорий Богослов пишет, что как Бог явился, Христос явился видимым образом, чтобы мы могли это увидеть, так и Дух Святой видимым образом сходит на апостолов. Апостолы все слышали шум, шум, и в виде огненных язык Господь сошел на апостолов. Действительно, как некогда пророк Притеча предсказывал, что «я вас крещу водою, а придет сильнейший, который вас будет крестить Духом Святым и огнем». Вот это как раз такой видимый образ того, что получили апостолы. Простые рыбаки, неграмотные, необразованные, вдруг начинают проповедовать, говорить на различных языках, а в праздник Пятидесятницы множество иудеев, все собирались в Иерусалимский храм, и разные этносы были, вот, и языковые группы разные были, и вдруг все они слышат свою родную речь. И затем мы знаем, что апостолы по всему миру прошли своей проповедью. Вот так действовал благодать Духа Святаго. Что касается таинства миропомазания, это также дары Духа Святаго. Вышел из купели христианин, это воин, воин Христов, воин во имя добра, да, во имя любви божественной. Он носит крест как орудие на дьявола и крест как своя личная голгофская жертва, своего крестоношения. И вот ему нужны дары Духа Святаго. И священник, помазуя крещаемого, он произносит слова совершительные. Каждое таинство имеет свои совершительные слова. Печать дара Духа Святаго. Помазуются все главные члены, да, чело, глазки, носик, ушки, перси, ручки, ножки. Все самое главное, как бы все естество человеческое, оно отныне пронизано Духом Святым. И человек, вот он, как бы проходит такую личную свою пятидесятницу. В таинстве хиротонии, рукоположения, также происходит сошествие Духа Святаго. Ибо эта благодать, она дается для того, чтобы человек, например, если это священник, мог отныне совершать таинство сам после благословения архиерейского. Если архиерейская хиротония, то это уже особая благодать, да, и место хиротонии также особое. Архиерей рукополагается после Тресвятого, перед чтением Евангелия. Это особое место. И затем архиерей уже может сам рукополагать. Особая благодать, как бы полнота Духа Святаго. Как мы воспринимаем благодать? У святых есть очень такой яркий образ для всех нас. Почему один человек может больше вместить, а другой меньше? Почему так? От Духа Святаго зависит? Нет. Это зависит от нашей полноты. Как желудок малыша вмещает меньше, взрослого человека больше. Вот так и здесь, твой внутренний мир, он как бы открывается благодати Божией.
Это прекрасно все вы объяснили, дорогой отец Василий. Я бы хотел вот что еще сказать, что человек, который живет в традиции, живет в церкви, вот часто слышишь беседу, допустим, с людьми, которые воспитывались при храме или имели какую-то такую династическую связь с церковью. Они все это знают и как бы легче воспринимают. Но бывает и наоборот. Бывают люди очень близкие к церкви, становятся вдруг ее ярыми противниками. И часто даже мы слышим, что, может быть, отец хотел, например, священник, чтобы сын его пошел по его стопам, а он, наоборот, становится совершенно противоположный путь, гонит церковь, становится атеистом. Но ведь все равно Господь вот этот дар Духа Святаго, он не оставляет, наверное, в каждом человеке до конца. Пример тому благоразумный разбойник. Хотя он не был крещен, разумеется, но единожды, повстречав Христа, мы же знаем это предание о разбойнике Дисмосе, который видел младенца Иисуса, да, скорее всего, так оно и было. Даже вот это воспоминание, оно способно человека возвратить из такой пучины греха и соделать его первым жителем рая.
Да, вы затронули очень такую глубокую тему. И вот святитель Иоанн Златоуст пишет, что почему иногда благодать Духа Святаго не действует в человеке. Он пишет, что причина всего наши с вами грехи, наши страсти. Человек, который повержен, связан страстями, не Дух Святой отсекает его, а он как бы закрывается, закрывает себя от Духа Святаго. И не благодать Божия не действует, а я не воспринимаю, я не хочу, я убегаю, да, вот я убегаю от костра и погибаю в холоде. Вот в чем причина. А жизнь, она многогранна, и бывают такие моменты, когда что-то происходит с человеком, и он отдаляется. У подростков это часто, я могу сказать о себе лично, мое детство, с детства, с самого младенчества, мы воспитаны в такой вот православной среде, мы всегда ездили в монастырь, и вся моя жизнь, практически детство мое, оно было в монастыре, а затем наступил этап моей жизни, когда я ненавидел все это, мне не хотелось, нас заставляли родители, мы приезжали в монастырь, стояли 5-10 минут, а потом уходили, ходили по территории, гуляли, и только слышали колокольный звон, ага, все, вот скоро причастие. Вот это был такой этап, затем, конечно, ты все это одухотворяешь, ты проходишь это, вот это, так скажем, становление, преломление себя. У детей тоже это, ты кормишь их кашей, они прекрасно все едят, а потом наступают, наверное, говорят, я сам, я теперь сам хочу, а это я не люблю, это не люблю. Вот так и в духовном плане. У каждого свой этап. Здесь, конечно, и роль родителей, окружающая среда часто. Но самое главное, это твой собственный выбор, внутреннее твое вот это стремление, да, внутреннее горение. Многие духовники пишут, что есть вот духовный иммунитет до 6 лет. Вот если ты до 6 лет вложил в ребенка, если он причащался, ходил в храм, потом, что бы с этим человеком ни было, рано или поздно, в нем это, так скажем, вот эти ростки духовности, благодати Божией, они все равно проявят себя. Просто не было еще вот какой-то такой вот среды особой или не было каких-то испытаний. Я даже по своим детям иногда вижу, что вот их тоже, ну, такая вот среда их уводит в какой-то момент, а потом смотришь, вот, только пообщаешься, вот что-то случилось в жизни, и они действительно вспоминают Бога, говорят, папа, я так начал молиться, я так молился, и вот действительно вот это исполнилось. А Бог дает нам возможность. Лишь бы мы не забывали, да, о том, что Бог нас любит в своем таком вот безумии, унынии, отчаянии.
А чтобы не забывать, надо чаще слушать заповеди и вот эти блаженства, которые действительно, как вы сказали, поют на божественной литургии. На самом деле, если вслушаться, я вот с недавних пор стал как-то останавливать внимание именно на этот момент богослужения. Это ведь очень так до слез трогательно все. Каждая заповедь, которая пропевается, мы как-то автоматически часто воспринимаем. По поводу церковных и нецерковных детей вы хорошо сказали. Владыка Антоний Блюм, известный проповедник, миссионер, святой, которого называли прям Христом англичане, за его бескорыстную любовь, за преданность церкви, за любовь ко Христу. Человек абсолютно такой яркий, он говорил о себе, как он в детстве, в этой гимназии, будучи совершенно нецерковным, встретил Христа в итоге, но он был вознагражден за свое искреннее усердие в постижении Слова Божьего. Он прочел Евангелие именно с тем, чтобы найти Бога, и Господь ему открылся. Но вот это вот желание, оно, конечно же, все-таки, мне кажется, тоже от Бога, потому что призывающий благодать сильно действует. Потом уже как-то человек оставляется. Ну, или от человека. Вот сегодня нам известен этот случай с отцом Андреем Кураевым. Это же выдающийся богослов, человек очень умный, очень образованный. Но это такая боль церкви. И я почему-то вспоминаю слова Сергея Иосифовича Фуделя. У него есть такое произведение «У стен церкви». В завершающем абзаце он пишет: «Все эти люди, вот, которые отпали, там, тем, или ругают церковь, или не понимают, или как-то критикуют, скорее всего, они не встретили настоящей любви от того духовника, который прижал бы их к себе». Я примерно сейчас цитирую. И они не ощутили вот прохладу этого креста на Епитрахиле. Вот та любовь, которая ничего не просит взамен. Но сегодня, правда, мало такой любви, отец Василий. Очень мало.
Я думаю, что большая проблема вот отца Андрея Кураева там, и других священников – это гордость. Это проблема всех нас, вот Вселенские соборы. Казалось бы, пресвитер Арий, образованный человек того времени, ведь только к IV веку, так скажем, о церкви начинает говорить вот о Троице впервые, потому что до этого догмат Святой Троицы, о нем никогда никто не говорил. И как бы были такие, ну так скажем, термин теологумен, как бы богословское мнение. Но полнота церкви, она как бы дает вот оценку и дает правильное, так скажем, догматическое учение. И вот беда Ария была в том, что он в своей гордыне не прислушался голосу церкви. И он стал мнить о себе больше. Затем также патриарх Нестори. И дальше, и дальше, и дальше. Мы видим, как вот гордость, она все глубже и глубже входит в этих людей. И отца Андрея Кураева я всегда и уважал. Действительно, в нем были такие мысли. Его книга «Протестантам о православии». Мы просто зачитывались, мы пользовались этим. И он преподавал в Московской духовной академии. А потом вот что-то происходит, когда вот начинаются вот эти суды, а я так, а мое видение вот такое, я так думаю, я хочу сказать, вот это я. И вот пример. Действительно, вы говорите, что, может, в их жизни не было вот таких духовников. Я никогда не забуду отца Иону, схиархимандрита. Настолько в нем вот это смирение, когда мы, как я говорил, гордые семинаристы, изучающие богословие нравственное, догматическое, основное, сравнительное, богословы такие. А отец Иона, он даже в семинарии, не знаю, в академии не учился, но в нем была вот эта глубина смирения, и бесы это все видели, они все чувствовали, и другие старцы тоже. Ему только отцу Ионе попросили прихожане чада, владыку митрополита Агафангела Одесского: «Владыка, мы отца Иона теряем, благословите ему, чтобы он никого не принимал». Владыка благословил. Отец Иона, он мог сказать: «Да как?» Он говорит: «Это же архиерей благословил. Кто я такой? Я грешный Иона». Все. И он во всем был послушлив. Вот это пример для нас. Сергий Радонежский, братья возроптал, что он сказал? Он мог сказать: «Я сейчас пожалуюсь владыке митрополиту Алексею, князю Дмитрию Донскому. Он вас всех сейчас отсюда». Что делает преподобный Сергий? Он уходит. Преподобный Стефан Махришский. Также они все уходят. Смирение, образ смирения. Вот чего нам не хватает. Потому что кто такой священник? Как священник может служить? Священник не имеет права служить божественной литургии. Только архиерейская благодать, архиерейское благословение в виде антиминса. Владыка архиерея благословляет, подписывает антиминс. И это как бы разрешение священнику. Он на этом антиминсе может служить божественной литургии. Священник без архиерея, он не имеет никакого права. Поэтому иногда страшно слышать о том, что какой-то священник говорит, а я не поминаю патриарха, или еще какие-то такие моменты. А я вот думаю так, а вот этот вот такой. Это беда, беда нашей церкви, что вот эта гордость, она всегда была, она никуда не девается. Это главный наш порог. Как один святитель сказал, что гордость — это как атомная бомба. Она все убивает, все добродетели. А смирение, напротив, смирение рождает вот эту способность. Смирение — это вот это основание, фундамент. Когда мы входим в храм, нам все говорят, смиряйся, смиряйся. А мы сразу хотим любить. Смирение – это фундамент, добродетель, молитвы, участие в таинствах – это стены. И вот только в конце всего этого градостроительства, домостроительства, все это венчает любовь, это крыша, это конечный, так скажем, плод нашей с вами вот такой борьбы с нашей гордыней.
Смирение – очень великое добродетель. Невольно вспоминаешь слово о смерти святителя Игнатия Брянчанинова, когда святые уже, призванные Богом к вечной жизни, поднимаются по этой лестнице, и бесы кричат: «Блажен ты, Макарий, блажен ты!» А они закрывают им рты и говорят: «Ты никто, только Господь знает, какие у меня добродетели или грехи. Казалось бы, тебя уже возносят на небо, а ты...» И смирением попаляемые эти бесы удаляются.
«Ты победил нас, Макарий! Ты победил нас, Макарий!» Он говорит: «Еще нет, еще нет. Борьба».
Но забываем мы об этом, забываем. И еще вспоминается у преподобного Нила Мироточивого, когда он размышляет об Иуде, и Иуда, уже бросив свои сребреники, услышав этот страшный ответ, что нам, сам видишь, пошел и удавился. А ведь он мог припасть к ногам Спасителя.
Великий пяток, когда мы действительно служим, вот слышим чтение 12 Евангелий страстных, и вот там 15 антифонов. Одни из антифонов так звучат: «Кийте образ Иуда, лиши Христос». Да. Чего он тебя лишил? Ведь Иуда в числе 12 апостолов получил дары Духа Святаго, получил благословение исцелять, воскрешать. Он прошел проповедью и действительно исцелял, как и многие апостолы, ничего не был лишен. Также он участвовал и в Тайной Вечере, и причащался во всем. Господь ничего его не лишил. И вот это личная трагедия, трагедия именно Иуды, что вот это отчаяние поглотило его, поглотило его. И ведь предание нам рассказывает, что Бог неоднократно пытался достучаться до него. Не сразу он повесился. Предание говорит о том, что и веревка оборвалась, да, и вот такие примеры трагедии его жизни, что вот он не увидел самого главного, не увидел. А ведь Иуда предал, а апостол Петр, он также, он отвергся, вот предательство и отвержение. Вот совсем недавно я слышал проповедь владыки Феогноста, ныне наместника Донского монастыря, нашего дорогого владыки. Он вот как раз в своей проповеди вот определяет вот эти термины «предательство» и «отвержение». Предательство – это полный отказ. А апостол Петр в силу вот обстоятельств, человечества в нем вот взыграло, и он отвергся, насколько это было тоже страшно. «Клянусь, что не знаю этого человека». И ведь Господь, глядя в глаза ему, предсказал: «В эту ночь ты трижды отвержешься. Господи, все отвернутся, я готов умереть за тебя. Симон, Симон, да, пока не возгласил петел, трижды отречешься от меня». И вот по своем воскресении, удивительно, как для меня это место, особое место евангельского чтения, потому что я никогда не забуду службы с нашим дорогим отцом Матфеем, нашим учителем, да, и духовником, потому что для нас он был и отцом, и духовником, и профессором. И вот всякий раз в день его небесного покровителя, евангелиста Матфея, вот он всегда читал вот это Евангелие: «Симон Ионин, любишь ли мя, паче сих». И вот он читал, и у него слезы лились. Это евангельское чтение невозможно забыть, насколько вот он прочувствовал это, как будто вот Господь стоит перед ним, и ему лично задает вопрос: «Любишь ты ли мя?» Вот больше, чем они, больше, чем, как это важно, не просто «ты любишь меня», а больше, чем они, потому что ты отвергся, и тебе нужно сейчас больше показать в той любви, показать, что ты готов. И апостол Петр, он как бы глядит в свою душу и говорит: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, как я люблю тебя». И Бог отвечает: «Паси, овцы моя». И вновь: «Симоне Леон, любишь ли меня?» И на третий раз опечалился Петр, что трижды говорил его. И он говорит: Господи, ты все знаешь, ты знаешь, как я люблю тебя. И вот это Евангелие, оно все Евангелие живо, но для меня это особое место. Вот этот вопрос, ведь он касается всех нас. Мы также отвергаемся Христа. Предательство и отвержение. Вот отвержение, когда ты понимаешь, что ты согрешил, но с другой стороны, ты начинаешь каяться. Ты ищешь, и ведь предание говорит о том, что апостол Петр, он до конца своей жизни плакал. Есть даже изображение, где он изображается вот таким плачем. Слезы изображены, потому что всякий раз, когда он слышал пение петухов, он плакал, он вспоминал это событие. Есть такой фильм «Камаградеши». Мне очень нравится вот именно польская интерпретация, когда апостол Петр уходит вот по этой Аппиевой дороге из Рима, когда его христиане просят, потому что император Нерон, мы знаем, что да, сжег пол Рима, и вот чтобы на кого-то завалить эту вину, он приказал, чтобы всех вот христиан хватали, да, мучили, сжигали. Полнота вот христиан, она просит, чтобы апостол Петр, как хранитель, он ушел, чтобы другие люди тоже об этом знали и слышали его вот такую живую проповедь, проповедь, которая касалась души и сердца людей. И вот апостол Петр уходит по этой дороге и вдруг видит Христа, который сходит, и он говорит: «Кама грядеши, куда идешь, Господи?» И Христос вновь смотрит в его глаза и говорит: «Иду опять за тебя распяться». И апостол Петр возвращается, потому что он понимал, что все, другого пути нет. И вот он претерпевает такую казнь. И мы знаем, что он даже не хотел быть распят, да, как Христос, а распялся вверх ногами. Вот такая вот история. Поэтому это в каждом из нас. Уныние – это самое страшное, что может быть с нами. Уныние, отчаяние, ропот. Вот даже вот, в Великом посту. Вот это самая сладкая молитва преподобного Ефрема Сирина. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныние, любоначале, правослово, не дашь мне. Это образ для всех нас.
И очень хорошо вспоминается евангельское чтение по окончании первой седмицы Великого Поста, торжества православия, что Господь единую овцу будет искать, 99 оставит, но одну пойдет искать. И вот эта вот надежда на то, что и ты и являешься этой овцой, которую Господь взыщет, она не должна, наверное, каждого из нас оставлять, правда?
Это уверенность. Ты должен быть уверен в том, вот...
Да, я надежду сказал неправильно. Уверенность, именно уверенность.
Вот как для малыша. Вот святые отцы дают нам вот этот образ того, как ребенок верит матери. Он доверяет, он полностью уверен в том, что мать, настоящая мать, никогда его не бросит. Любовь материнская, она забывает о себе. Да, как вот апостол Павел пишет, что я в муках рождения за каждого из вас. Это образ того, как мать забывает о себе. Она как бы умирает для того, чтобы дать рождение нового ребенка. Вот так и Бог. Любовь, она не может замыкаться в себе. Бог забывает обо всем. Эта уверенность должна быть в каждом из нас, что тебя Бог никогда не оставит. А здесь с вами, говорит Бог, во все дни до скончания века. Аминь.
А есть еще более сильные даже гипербола. А еще и мать забудет от рача свое. Одну аз не забуду тебе, сказал Господь.
Да, все Евангелие, оно выстроено на встрече. На встрече человека с Богом. Любовь божественная, она ходит по земле, грубо так скажем. Любой человек, он может вместить, так скажем, открыть, как Господь говорит в книге Откровений. Все стучу, откроешь двери или нет. Вот, это наш свободный выбор. И все Евангелие выстроено на этом. Как всюду, чего Господь не касается, как бы все пронизано вот этой любовью. И воскрешает, и исцеляет во всем вот проявление вот этой божественной любви. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Христианин, люби храм Божий». Храм Божий – это место присутствия самого Бога. Он пишет: «Храм Божий – это рай на земле». Вот мы действительно хотим в рай, а рай, он начинается уже здесь. Рай, когда ты нашел Бога, нашел, когда вот мы часто говорим, что с любимым рай в шалаше. Что это значит? Это значит, что любовь, она как бы преображает двух людей, и они забывают обо всем, они как бы находят себя в друг друге. Вот то же самое происходит в храме. Когда мы заходим в храм, мы как бы окунаемся в вот этот рай, мы чувствуем присутствие Бога. Я вот никогда не забуду мой первый вход в алтарь, когда меня ввели в алтарь, я прямо чувствовал, вот я живо ощущал, что это вот что-то божественное здесь. Я боялся сдвинуться, шаг пройти. Мне говорят, только туда встань, а там надо вот это принести. Я говорю, нет, нет. Я стоял и благоговел. Потом прошло месяц, и все, и значит, ты теряешь вот эту благодать, ты привыкаешь к этой святыне. Это беда, да. Ну, а с другой стороны, это тоже работа, работа над собой. Это испытание, когда вот мы слышим слово «искушение». Что такое искушение? Это искус, испытание, искусный человек, да, в чем-то. Он как бы на практике познает глубину того или иного момента, да. Вот искус, он проходит испытание и становится сильным в чем-то. Вот так и Господь, Он дает нам испытание, как в молитве. Отче наш, мы читаем, «Не веди нас во искушение». Это что значит? Мы не говорим, Господи, оставь нас в покое, а мы говорим, Господи, дай нам по силам нашим, потому что мы осознаем, что мы, вот так скажем, наших сил не хватает, поэтому мы просим, чтобы Господь не вел нас во что-то такое, что больше наших сил.
Мы не можем объяснить миру безбожному, что мы не являем сами собой вот этого единства, этой любви, этой истины, если в нас самих произошло разделение. Как сегодня нам с этим быть, смиряться, жить, понимать и объяснять вопрошающим, что происходит с мировым православием?
Есть понятие древа Христова. Вот наше величайшее счастье в том, что корнем, да, основой церкви является Христос, Бог. И как на дереве. Есть сухие ветки, есть сухие листья, но дерево живет. Есть вот зеленые листья, листья полные жизни. Вот так и здесь Господь дает вот такое время испытания, да, для нас. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что в церкви как бы есть два периода времени. Есть трудное время и благодатное время. Я вот когда впервые прочитал, мне казалось, что вот благодатное время – это вот когда все храмы открыты, множество литературы, у каждого из нас молитвословы, священное писание, множество икон. Вот благодатное время. А трудное время – это вот, наверное, время гонений всяких. Нет, святитель пишет, что благодатное время – это как раз время гонений, время испытаний, время, когда золото выплавляется и освобождается от примесей. А вот трудное время – это когда все открыто, все смешано. И вот, видимо, сегодня вот у нас такое вот благодатное время. Время для того, чтобы мы все-таки стали каяться в своих грехах. Ведь в этом самая главная цель. А как бороться с этим? Преподобный Серафим Саровский дал нам на века правила, да. Как? Легче сказать, что кто виноват. Президенты виноваты, губернаторы, мэры, жена виновата, дети виноваты, сосед виноват. Все вокруг виноваты, только я один хороший. А тяжелее стяжать дух мирен, увидеть глубину греха в окружающих. Ведь святые пишут, все спасутся, Господи, один я грешник, это из-за меня все, Господи. Действительно, вот такое видение, оно во многом как бы расставляет себя. Вот когда вода мутная, ты не видишь ничего, но стоит только замереть на мгновение, и вот когда муть оседает, ты видишь, как бы видишь в чистой воде, видишь все дно, и тебе становится все ясно. То же самое и здесь, в нашей духовной жизни. Как мы можем помочь? Через молитву. Что бы ты ни делал, да, ты должен молиться. Молиться за воинов. Я священник. Я должен молиться о всех, да, чтобы Господь дал вот этот мир. Дал, и мы действительно каждое божественное литургии мы поминаем и в прошениях, и молитву читаем. Каждый воскресный день мы служим молебен о воинах. И там такая глубокая молитва, да, где мы просим, чтобы Господь действительно дал благодать, да, особую, ангела-хранителя, потому что они там действительно сражаются за чистоту нашей с вами веры, когда мы видим вот этот нацизм, да, который, когда мы видим явное, ну, такое прямо сатанинское движение, видим действительно, вот как будто все силы ополчились, вся Европа, некогда христианская, вдруг восстала, и напротив мусульманский мир. Он сегодня с нами бок о бок воюет. И ты видишь, что все в мире изменилось. С одной стороны, мы должны сказать, Господи, действительно, зато теперь мы знаем, кто наши враги, кто наши друзья. Но не это самое главное. Мне кажется, что как это победить? Беда в том, что мы не являемся вот такими настоящими христианами. Вот у владыки митрополита Антония Сурожского, о котором вы говорили, есть очень, мне кажется, вот важный момент для всех нас. Он пишет, что лично для него невозможен был приход к Богу, если бы он не увидел Христа уже в другом человеке. Вот беда нашего мира в том, что вот очень мало вот этой соли у нас осталось, что мы с вами не горим вот этим христианством, что мы с вами не горим вот этой любовью. И действительно, если ты вот таким будешь, если ты во всем будешь, да, как в Священном Писании есть такие слова, пусть так просветится свет ваш пред человеком, что, видя ваши добрые дела, восхвалили Отца нашего Небесного. Вот, вот какой образ должен. Мы настолько должны светиться вот этой благодатью Божией, чтобы все вокруг видели, откуда он пришел такой. Вот действительно, жена пришла с храма, муж говорит, слушай, а где ты была? Ты прямо светишься, ты ничего плохого мне не говоришь. Пойду я посмотрю, где ты была. И он приходит в храм. Дети приходят, у нас вот в воскресной школе часто так бывает, что дети сами приводят родителей, бабушек приводят. Они говорят, у нас сыночек пришел, он всех нас зовет. Вот так бывает в нашей жизни. Поэтому сегодня точно, что нам не нужно делать, унывать, потому что есть силы, которые осознанно раскачивают церковь, пытаются изнутри все это расколоть. Но это было и будет. Господь же многократно говорил апостолам, если бы вы были от мира сего, мир бы любил вас. Но так как вы мои, поэтому мир будет вас преследовать. И вот в тех же заповедях блаженств. Мы вот здесь пытаемся чего-то, нам кажется, вот столько смертей, а почему так, а почему так? А ведь жизнь-то, она не здесь, мы только готовимся к этой жизни. И вот конечные слова, заповедь блаженств. Радуйтесь и веселитесь, потому что там мзда ваша будет где? В Сергиевом Посаде, в Москве, на небесах.
Но мы возвращаемся в конце нашей беседы к тому, с чего мы начали, к празднику Святой Троицы. И давайте вспомним, как произошло явление трех ангелов праведному Аврааму. Ведь тоже было страшное время. По сути говоря, его гостеприимство, оно предвосхитило события очень страшные, очень серьезные, когда Содом был и Гоморра попылены огнем Божьего гнева. И как Авраам принял этих странников, как он беседовал с ними. Это была ветхозаветная Троица. Это был один период, скажем так, евангельской истории Ветхого Завета. А давайте посмотрим, какую Троицу явил нам сегодня преподобный Андрей Рублев. Это как бы та же Троица, но совершенно в другом, что ли, измерении, да?
Икона – это богословие в красках. Вот это очень важный момент. Что такое икона? Икона – это не фотография. Вот, например, взять Матрону Московскую. Она при жизни была слепа. А вот есть икона, где она как бы изображена с открытыми глазками. Вот. И икона – это как бы прообраз вот этого невидимого мира, вот эта глубина, да, где все как бы нам раскрывает вот эту красоту, совершенство, да, того или иного святого. А что касается иконы преподобного Андрея Рублева, это действительно догматика, где все три ангела, да, три лица Святой Троицы, каждый из них несет как бы свою смысловую нагрузку. В центре у нас Христос, Спаситель, и перед ним чаша. Он как бы воспринимает вот эту чашу, он берет вот эту чашу страданий, он как бы искупает из себя, да, он готов. Дух Святой, он как бы также благословляет, но не воспринимая чашу. Над ним вот гора изображена, а с другой стороны Бог Отец. Два лица Святой Троицы изображены и смотрят на Бога Отца, потому что Бог Отец, Он как бы предвечно рождает Бога Сына, и Дух Святой предвечно исходит от Отца. Это очень важно. Два лица Святой Троицы смотрят на одного из ангелов, и над Богом Отцом, над ангелом изображено именно вот храмостроительство, вот это основание, да, а над Христом в центре изображена вот эта ветвь, а посередине вот этот краеугольный камень. Это вот богословие, внутренняя глубина, внутреннее такое вот совершенство. Мы как бы через краски видим гармонию и единство лиц Святой Троицы, где мы говорим, что не три Бога, а един Бог, да, Троица единосущная и нераздельная. Кто писал эту икону? Преподобный. Это действительно, это молитва, это плод чистой, чистейшей молитвы. Потому что никто, вот я даже знаю, что вот иконописцы, настоящие иконописцы, они никогда не пишут никаких картин, никогда не пишут никаких фотографий, только иконы, вот наша иконописная школа. Они только полтора года, они только учат именно вот ручки изображать, пальцы, только полтора года над перстами работают. Это такой колоссальный труд, ведь каждый жест, он имеет вот такое глубинное значение, и, конечно, иконы, когда их пишут такие святые люди, да, на Афоне, 40 дней они постятся, молятся, добавляют в краски частицы мощей. И действительно, ты перед этими иконами, ты открываешься. Да, вот это чудо, чудо именно вот такой вот духовной работы, и потому эти иконы ценны. Ну а что касается преподобного Андрея Рублева, так это духовное наследие, перед которым мы должны прежде всего молиться и благоговеть.
И нам сегодня предоставляется такая возможность. Все совершается по воле Божией. И, несомненно, вот этот знак, что президент сегодня возвращает образ Святой Троицы, Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, собору Троицкому, тому собору, собственно, где она и была, откуда она была изъята, это тоже какой-то знак, видимый знак милости Божией.
Я думаю, что это все промыслительно. Вот однажды Дмитрий Донской с разрозненными князьями, княжествами, войсками вошел троить Сергию Лавру. И преподобный Сергий благословил их на тогдашнее безумие выйти против язычника Мамая, который всякую религию уничтожал. И поэтому это было страшно. И преподобный дает двух монахов, Андрея Сляба, Александра Пересвета, как бы духовная мощь, она противодействует вот этой чудовищной тирании, так скажем, вот этому злу против заговоренного Челубея, вот этого колдуна, да, проходит вот множество веков, да, прошло, и совсем недавно я вот слышал от владыки Феогноста о том, что однажды у него был такой вот диалог с человеком сильным мира сего, и вот он поведал: «Владыка, знаете, как я пришел в храм? Я вот учился в Тибете, был в числе вот лучших учеников. Вот мне вот наш учитель, гуру, вот он сказал: вот ты русский, ты пришел сюда учиться великой мудрости, а ведь у вас, у русских, есть тот, кто выше, больше нас, Сергий, преподобный Сергий. И вот он говорит: уходи отсюда, иди к нему. И вот он приехал в Лавру, и действительно вот он узнал, да, о том, что действительно Челубей был заговорен на Тибете. Он никогда не умирал, его никто не мог побить. Вот эта колдовская сила, злоба такая в нем была. И вот только духовная молитва, да, Александр Пресвет сразил его вот своей такой молитвой. Я думаю, что сегодня Троица, которая вернулась строить Сергию Лавру, она начинает, наверное, вот это единение. И вновь нам всем нужно сплотиться вот именно в такой духовной борьбе. И я думаю, что Бог, он все равно, он помогает нам. Потому что действительно, как некогда Александр Невский, да, князь, сказал, что с нами Бог, кто против нас, да. Вот тоже сегодня, когда ты это видишь, что происходит, какие процессы, ты понимаешь, что Господь, Он ведет всех нас. Потому что невозможно в один момент все истребить. Потому что здесь тоже действует любовь Божия. Мы не знаем, что происходит. У меня вот родственники на Украине. Я знаю, что они чувствуют, потому что их каждый день бомбят, каждый день сирены, и множество людей, они просто в этом видят тоже промысел Божий, потому что где-то вот такая расслабленность духовная, вот эти события, они помогают нам прийти в себя. Это вот такая перезагрузка для всех нас, потому что, возможно, даже в этот момент ты по-настоящему находишь Бога. Вот в чем трагизм с одной стороны, и наша радость с другой стороны в том, что мы можем вот сейчас как бы послужить вот этому великому делу.
Делу единения, любви и братской, наверное, сплоченности, надежды на то, что Господь управит ситуацию, и мы будем уже совершать и этот праздник уже в мирном нашем обществе, потому что мира мы хотим все, мы очень ждем его, и мы молимся о нем, и Святейший Патриарх благословил молиться, и обретем, наверное, все-таки этот мир, чтобы нам обрести какую-то такую стабильность в душе, потому что даже работать иногда очень трудно.
Это сковывает. Многие прихожане, они сейчас приходят, говорят: батюшка, не можем ни молиться, ничего, сил нет. Я говорю: а почему не можем молиться? Потому что мы осуждаем, потому что читаем вот эти все эти, вот эту прессу читаешь и вновь, и вот этот дух уныния, отчаяния входит. А ты все это оставь. Я никогда не забуду владыку Даниила. Тоже вот начались все эти моменты. А он мне говорит: отец Василий, еще великий, премудрый Соломон написал: нет ничего нового под солнцем. Все это было и будет. Ты больше молись, читай святых отцов. Спасешься сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот это то, что спасет нас сегодня. Не нужно читать вот это, не нужно входить в это, потому что тут же осуждение, тут же мы не знаем всех процессов. Мы видим только маленький пазлик, а картина в целом, ее видит только Бог. Только Он может, да,
час, к сожалению, ограничен. Я вас поздравляю искренне с праздником Святой Живоначальной Троицы. Это праздник общий для нашей Святой Лавры, которая является Троицкой Лаврой. И для всех, наверное, православных людей особый праздник. Я очень рад, что мы записали нашу беседу в такой троицкой обстановке. Мы в парке Скидские пруды в Сергиевом Посаде выбрали такое место и просим слушателей извинить нас за посторонние звуки. Но вместе с тем, вот это оживающее после сна зимнего природа, эти прекрасные пейзажи, весь этот воздух, даже на наполненный, пускай шумами, он создает особую обстановку. Я сегодня это прочувствовал целиком. Ну и, конечно, особая ваша любовь и вот это вот вдохновение, с которым вы говорите. Я за это благодарю вас особенно.
Спасибо, Господи, мои дорогие. С праздником всех поздравляю.